В этом выпуске программы «Сегодня в Америке» – незажигающий антиамериканизм России. Видит ли почти 60% россиян угрозу со стороны Соединенных Штатов? Почему подавляющее большинство стран мира рассматривает США как положительную силу? Антиамериканизм россиян – от души или от телевизора? Результаты опросов об отношении к США в России и мире мы обсуждаем с социологом, профессором Университета штата Мичиган Владимиром Шлепентохом, специалистом по России, профессором экономики Университета Восточной Каролины Ричардом Эриксоном и профессором Бостонского университета Максимом Франком Каменецким. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигал. Почти 60% россиян видят угрозу со стороны Соединенных Штатов. Под таким заголовком 12 мая «Известия» опубликовали результаты опроса, проведенного социологическим Левада-центром. В подзаголовок газета, опубликовавшая статью еще до появления этих данных на сайте центра, вынесла еще один важный тезис. Этот тезис таков. Каждый второй россиянин уверен, что Америка создает препятствия для развития нашей страны. Представление о том, что большинство россиян воспринимает США как угрозу, создающую препятствия для России, стало в течение последнего года, что называется, прописной истиной даже для западных наблюдателей. А кое-кто из них, как, например, авторитетный американский специалист по России, профессор Стивен Коэн, считает, что у россиян действительно есть основания быть, так сказать, недовольными США, поскольку Вашингтон нередко, по его словам, в своих действиях и решениях попирает интересы Москвы. Однако любопытно, что с таким негативным отношением к Соединенным Штатам, с таким уровнем обид, россияне почти одиноки в мире. Если верить респектабельной американской социологической службе Pew Research, то лишь в 7 из 43 ведущих стран мира, где были проведены опросы, рейтинг Соединенных Штатов держится ниже 50%. Сравнимые с россиянами антиамериканские чувства – а лишь 23% респондентов в России положительно оценили США, испытывают жители Турции, Египта, Иордании, палестинской автономии и Пакистана. В Китае, например, половина опрошенных хорошо относится к Соединенным Штатам. В том, что касается США как угрозы, то американские социологи провели опрос лишь в азиатских странах. Подавляющее большинство из них видят в США основного союзника. Россиян, впрочем, сближает с американцами взаимное недоверие. Американцы рассматривают Москву после событий на Украине как главную угрозу Соединенным Штатам, хотя в таком свете Россию видит лишь около 25% американских респондентов. Итак, почему, если верить выводам Левада-центра, россияне в своем накале антиамериканизма столь отличаются от остального мира, который, по большому счету, относится к США как к положительной силе в мире и во многих случаях как к союзнику? Профессор Шлепентох, ваша версия.
Правда состоит в том, что эти данные никакого значения, никакого смысла не имеют. Отношение к Америке, как и к другим важнейшим политическим вопросам в стране, жестко продиктовано с российским телевидением. Для понимания того, какого отношения к Америке в России, гораздо важнее тщательно изучать каждое слово Владимира Владимировича Путина, изучать каждый его жест. Например, тот факт, что на встрече в Сочи Керри был подарена картошка и помидор, как, не знаю, какие-то символы. То есть это были проявления явной дружественности со стороны Москвы по отношению к Америке. Это важно для понимания того, что сейчас происходит в России и во всем мире. А цифры, которые производят основные центры общественного мнения, особого смысла при режиме Путина не имеют.
Профессор Франк Каменецкий, вы сравнительно недавно после долгого отсутствия побывали в России. И ваши наблюдения и выводы несколько иные.
Я провел 4 месяца в Москве, последних 4 месяца прошлого года. Я, конечно, не могу никак спорить с профессором Шлепентохом, поскольку он социолог знаменитый, а я, так сказать, совсем в другой области работаю, поэтому я здесь совсем не профессионал. Но мое чисто обывательское впечатление состоит в том, что русские смотрят телевизор, потому что они там видят то, что они хотят увидеть и услышать. жизни. Сейчас телевизор совершенно не является источником информации, во всяком случае, для тех людей, с которыми я общался. Это люди, которые все имеют, естественно, доступ абсолютно к интернету. И, тем не менее, они буквально, значит, кипят антиамериканизмом.
Мы говорим, так сказать, об элите.
Людей из науки, с кем, собственно, я общался, с кем еще я мог общаться. Нормального человека включить телевизор в России – это просто невозможно. Я сказал, что я его ни разу не смотрел. Это не совсем точно. Один раз я его включил, когда я решил, хорошо, я посмотрю, что Путин скажет, когда он выступал с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Я не мог это смотреть больше 30 секунд. Я просто выключил бы. Поэтому, если человек имеет нормальные инстинкты и нормальную реакцию, он просто этого смотреть не может. Смотрят те, кто жаждут видеть то, что и слышать то, что они жаждут и видят. Поэтому я считаю, что все наоборот, что не телевизор промывает мозги. В наше время промыть мозги невозможно тем, кто этого не хочет.
Профессор Шлепентох, вот наш собеседник настаивает на внутренней предрасположенности многих россиян, большинства, видимо, россиян, к антиамериканизму.
Вот мое общение с российскими гражданами, с моими бывшими аспирантами, с моими коллегами, показывали меня, что самые изощренные граждане в России подвергаются воздействию российского телевидения. Существует целый, так сказать, ряд факторов, которые этому способствуют. Они не хотят быть, вообще говоря, в меньшинстве в своей стране. Они не хотят вообще подвергаться осуждению своих коллег, они ищут, опять-таки, личной безопасности и условий для функционирования в своей стране. Поэтому сила российского телевидения огромна, и практически никто в России не избегает ее влияния.
В этом смысле мы говорим почти одно и то же, что это называется «сам обманываться рад». То есть это люди хотят участвовать в этом процессе, потому что они хотят действительно жить хорошо в этих условиях тоже, и они пытаются адаптироваться и продемонстрировать. Ну, это во всех тоталитарных государствах этот эффект имел место. Быть со всеми, быть с начальством – это всегда выгодно. Mm-hmm. Это абсолютно правильно. И поэтому они отторгают те факты, которые и источники, которые говорят правду, и с удовольствием питаются, так сказать, из отравленного колодца. Это абсолютно верно. Но я хотел бы подчеркнуть, что первично, вопрос, что первично. Первично вот это желание обманываться. А пропаганду соответствующую всегда можно найти.
Хорошо, если антиамериканизм заложен глубже поверхностных сиюминутных настроений, как вы его объясняете? Ведь, объективно говоря, США ничего плохого России не сделали, а желали, скорее всего, хорошего.
Это вопрос к психиатру. Это абсолютно тяжелейший комплекс неполноценности. Все эти люди испытывают страшное сожаление по утрате России статуса сверхдержавы. Страшное унижение по поводу поражения в холодной войне. Для них Америка является врагом именно потому, что они не могут никак свыкнуться с тем, как много Америка сделала для Советского Союза во время Второй мировой войны, как много она пыталась помочь после распада холодной войны. Я участвовал, скажем, в процессе помощи университетам, которые совершенно бескорыстно оказывали американский фонд, давая миллионы долларов на развитие науки в университетах. И я прекрасно помню, как мы поехали с профессором Лореном Грэмом в составе комиссии по Южным университетам, и мы были в Таганроге, это было в 2002 году. Мы говорили со студентами, которые получали деньги благодаря этой программе. И Лорен Грэм, будучи человеком, так сказать, американским, наивным, он спросил у студента, Вот как вы думаете, зачем мы сюда приехали с профессором Фрэнк Каменецким? Тут, не задумываясь, ответил: шпионить.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке», не зажигающий антиамериканизм России. Видят ли почти 60% россиян угрозу со стороны Соединенных Штатов? Почему подавляющее большинство стран мира рассматривает США как положительную силу? Антиамериканизм россиян. От души или от телевизора? Результаты опросов об отношении к США в России и в мире мы обсуждаем с социологом, профессором Университета штата Мичиган Владимиром Шлепентохом, специалистом по России, профессором экономики Университета Восточной Каролины Ричардом Эриксоном и профессором Бостонского университета Максимом Франком Каменецким. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигал. Профессор Эриксон, вы следите за Советским Союзом, за Россией, насколько я понимаю, десятилетия. Вы как объясняете эти 60-процентный взгляд на Соединенные Штаты как на врага? Присоединяетесь к одной из точек зрения наших собеседников или у вас свое мнение?
По-моему, оба профессора правы. Дело в том, что есть, конечно, какой-нибудь комплекс неполноценностей, связанный с исчезновением Советского Союза, и то, что вроде бы Америка выиграла при этом. И с другой стороны, государство все время пропагандирует, что корни наших бед – это действие, это намерение Соединенных Штатов. Они хотят подрывать авторитет и сил России, унизить Россию, что кажется многим русским гражданам правдоподобно.
Профессор Эриксон, но ведь некоторые американские аналитики, оправдывая Кремль, говорят, что США в постсоветские годы действовали без учета интересов России, воспользовались ее слабостью, чтобы помочь некоторым странам уйти, скажем, из сферы ее влияния. Иными словами, унизили Москву. С вашей точки зрения, политика Америки по отношению к России со времен распада Советского Союза, в чем, собственно, она заключалась? Было ли у Соединенных Штатов желание в чем-то ограничить Россию? Было ли у Соединенных Штатов искреннее желание помочь России?
Ну, я бы сказал, и не то, и не другое. Было почти полное пренебрежение. Россия в этом, наверное, Запад виноват, просто не принимали внимания.
Это, кстати, то, о чем мне говорил один из американских советников, работавших в России. Он ощутил первые дуновения официального антиамериканизма еще в начале 90-х, когда Борис Ельцин воспринял как личный афронт нежелание Большой Семерки принять Россию в свои ряды как равноправного члена, словно ему не дали полного членства в Политбюро. Это была ошибка западных столиц?
С чисто политической точки зрения, да. Но тогда они думали с экономической точки зрения. То есть экономика России тогда была такая маленькая по отношению к другим странам Большой Семерки, что не имеет значения, как член экономической организации. Не могли что-нибудь с экономической точки зрения опять принести в группу. А политическая, конечно, как ядерная держава, это была ошибка, я считаю.
Профессор Шлепентох, с вашей точки зрения, в чем заключалась политика Соединенных Штатов в отношении России в эти последние 25 лет?
Я думаю, что Соединенные Штаты не имели какой-то специальной стратегии в отношении России. Идея о том, что нужно ухаживать за Россией, нужно делать все, чтобы не раздражать ее элиту и так далее. Такой политики не было, да и быть ее не могло. Это был естественный ход событий, при котором Россия перестала представлять собой мощь и экономическую, и военную. Вместе с тем Запад и Соединенные Штаты считались своим долгом, и это было справедливо, поддерживать новое государство, возникшее на территории
бывшего Советского Союза. Это действительно раздражало Москву, но другого пути у Запада не было. Запад не мог не поступать так ни с балтийскими странами, ни с Польшей, ни с Чехословакией, ни с Молдовией и так далее. Это был естественный результат распада, так сказать, бывшей империи. И поэтому особенных, возможно, особенных альтернатив для Запада в отношении России, по сути, не было. Приближение НАТО к России – это, опять-таки, результат возникновения новых государств, которые не без основания, как показал дальнейший опыт, опасались России и хотели, вообще говоря, находиться под зонтиком НАТО. Москва и само собой население не было в состоянии переварить факт, что идет речь о самостоятельных, независимых государствах, которые имеют право входить в те союзы, которые она считает необходимы. Собственно, весь конфликт с Украиной возник на этой базе. Ретроспективно поступить иначе было невозможно.
Максим Франко-Каменецкий, вы сказали, что вы участвовали в научных обменах. У вас какое ощущение? Есть ли у россиян основания, так сказать, объективные, считать, что Америка пыталась каким-то образом ограничить Россию, препятствовать ей в развитии?
В области науки, по-моему, так никто из здравомыслящих людей не считает. Даже вот я тут буквально вчера читал интервью министра науки и образования Ливанова, он совершенно не жаловался даже в текущих условиях. Он чувствует даже и видит большую заинтересованность западных партнеров в продолжении сотрудничества.
Российскую науку не давили.
Даже в советское время как раз Запад-то хотел контактов. Это КГБ контакты не разрешало.
То есть в этой области искать корней нелюбви ваших коллег к Америке невозможно?
Нет, невозможно.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке», не зажигающий антиамериканизм России. Видят ли почти 60% россиян угрозу со стороны Соединенных Штатов? Почему подавляющее большинство стран мира рассматривает США как положительную силу? Антиамериканизм россиян. От души или от телевизора? Результаты опросов об отношении к США в России и в мире мы обсуждаем с социологом, профессором Университета штата Мичиган Владимиром Шлепентохом, специалистом по России, профессором экономики Университета Восточной Каролины Ричардом Эриксоном и профессором Бостонского университета Максимом Франком Каменецким. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигал. Профессор Шлепентох, в результатах опроса Левада-центра есть потрясающий пункт. 31% россиян, согласно социологам, опасается военного вторжения и оккупации со стороны США. При этом 33% уверены, что Россия одержит верх в возможной войне с США и их союзниками. Лишь 5% россиян ожидают поражения России. Разъясните, пожалуйста, как специалист-социолог, означают ли такие цифры, что около трети россиян потенциально готовы к возможности войны с Америкой?
Нет, нет, это всплеск ненависти к Америке, с моей точки зрения, опять-таки, результат хорошо регулируемой пропаганды. Никакого практического значения это не имеет. Завтра или послезавтра Путин или тот, кто может его заменить, может существенным образом улучшить отношения российских граждан к Америке. Придавать какое-то серьезное значение этим данным нельзя.
Профессор Эриксон, интересно рассмотреть этот антиамериканизм России в глобальном контексте. Ведь если даже предположить, что за публичными жалобами Кремля на враждебность и агрессивность Белого дома есть объективные основания, это не подтверждается опытом других стран. По данным Центра Пью за прошлый год, США не любят с такой же силой, как в России, лишь в очень немногих ближневосточных странах. Странное соседство, нет?
Но мне кажется, что это вроде бы союз недовольных. Россия очень недовольна своей позицией в мире и старается повышать это изо всех сил. И главное препятствие – это всегда ведущая страна, ведущая держава в мире – Соединенные Штаты. Так что Мне кажется, что это совершенно нормально.
Профессор Эриксон, меня в свое время поразило политически некорректное заявление бывшего, ныне усопшего главы Сингапура, который сказал, что во многом своими достижениями Сингапур обязан Соединенным Штатам, которые создали благоприятную атмосферу, которые обеспечили безопасность. Вполне вероятно, что многие азиатские страны, да и европейские страны именно так относятся к Соединенным Штатам.
Конечно. И это потому, что у них нет геополитических претензий. Они хотят жить хорошо, и свободная торговля и мощь американской экономики поддерживают их рост и повышение уровня жизни в этих странах. И если это самое главное для них, если нет, так сказать, ну, претензий на великодержавный статус, тогда хорошо жить в американском мире. Особенно, когда Соединенные Штаты, так сказать, платят за безопасность всех, за поддержание порядка.
Но России почему-то хочется многополярный мир.
Потому что они чувствуют себя униженным. Это, по-моему, и результат истории, и результат усилий ведущего класса, а тех, которые руководят Россией. Они считают, что Россия должна иметь более влияния в мире, и они готовы бороться за это.
Владимир Шлепендох, любопытно, что большинство мира уже не покупается на этот лозунг «бедные, но гордые». Ведь даже Вьетнам воодушевленно приветствует роль США в регионе. Мало того, более 90% вьетнамцев, судя по последним опросам, выступают за свободную рыночную экономику.
Антиамериканизм во всех странах мира, практически без исключения, это результат деятельности господствующего класса, а вовсе не масс. В России, как и в Венесуэле, как и в мусульманских странах и так далее, это всюду инструмент господствующей элиты для сохранения своего положения в обществе. И антиамериканизм является очень удобным, понятным и доступным средством легитимизации режимов во всех этих странах. Венесуэла здесь нам дает очень интересный пример. Так что и в России это дело элиты, это дело Кремля, а вовсе не народных масс, у которых, так сказать, внутренняя нелюбовь к Америке, нелюбовь к Западу. Это все, с моей точки зрения, не так. Это дело только в господствующей элите. К этим настроениям надо относиться очень спокойно. Их роль очень невелика.
Профессор Франк Каменецкий, антиамериканские настроения, так поразившие вас в России, кажутся они вам тревожными, опасными?
Я согласен тоже, что это не является чем-то трагическим, потому что действительно эти настроения могут легко измениться. Это не представляет никакой угрозы, безусловно, для Америки, но это представляет, безусловно, угрозу для самой России, потому что жить в таком деформированном, уродливом мире, где добро и зло поменялось местами, это чрезвычайно опасно. Особенно в современном мире, где народы конкурируют друг с другом за процветание, за рынки, за все на свете. И все народы, включая Китай, кстати, семимильными шагами движутся вперед, а Россия с помощью этих диких фобий, ни на чем не основанных, она идет назад. И это мы видим, и из-за этого эти все уродливые эксцессы типа аннексии Крыма и противопоставления всем другим народам. Это все очень опасно, чрезвычайно опасно для России, потому что Россия для Америки не представляет никакой угрозы. Это ясно. Просто потому, что это бензоколонка, и больше ничего.
Но вот согласно Левада-центру, 30% россиян так не считают. Они верят в победу.
Это просто дурацкая постановка вопроса. Так нельзя людей спрашивать. Какая к черту может быть война между двумя суперядерными державами?
Профессор Шлепендох, дурацкая постановка вопроса?
Если говорить жестко, то я с Максимом согласен. Опять это подыгрывание телевидению российскому. Любопытно и смешно, когда телевидение заявляет, Россия может превратить Америку в ядерный пепел. Это повторяется на протяжении последних полугода систематически. Словно гарантирована им безопасность, что с ними не произойдет то же самое. Это поразительно, как телевидение, как массам. Вот эта простая мысль в голову не приходит. Это только доказывает мощь пропаганды, которая легко расправляется с самыми очевидными фактами.
Ричард Эриксон, вы видите некую опасность в таких доминирующих антиамериканских настроениях в России? Или в самом деле их можно включить, выключить с помощью телевидения в соответствии с требованиями момента и желаниями власти?
Ну, они, конечно, более опасны России, чем Соединенным Штатам. Мне кажется, что они пройдут, такие настроения. То есть нельзя держать общественное мнение на таком напряженном уровне долго. И как в этом опросе, когда отвечают, что, конечно, мы победим, одна треть так отвечает. Это, по-моему, просто чисто человеческая реакция гражданин, которые об этих вопросах не думают. Просто заставили ему что-нибудь сказать в вопросе. По-моему, последствий очень мало от этого. Более важно это то, что думают внутренний круг вокруг Путина, те, которые на самом деле принимают решения для России. Насколько они верят в все это?
Вы слушали программу «Сегодня в Америке», не зажигающий антиамериканизм России. Видят ли почти 60% россиян угрозу со стороны Соединенных Штатов? Почему подавляющее большинство стран мира рассматривает США как положительную силу? Антиамериканизм россиян от души или от телевизора? Результаты опросов об отношении к США в России и в мире мы обсуждали с социологом, профессором Университета штата Мичиган Владимиром Шлепентохом, специалистом по России, профессором экономики Университета Восточной Каролины Ричардом Эриксоном и профессором Бостонского университета Максимом Франком Каменецким. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Невидимая треть рынка труда. Более 25 миллионов человек в России работают сегодня не только вне крупных или средних предприятий, статистика по которым отслеживается, но и вне каких-либо юридических лиц, то есть фактически предоставлены на рынке труда сами себе. В целом они составляют более трети общей численности трудоспособного населения страны, что и позволяет удерживать в ней низкие уровни безработицы даже на фоне кризисов. Об этом говорит гость нашей программы, руководитель Центра трудовых исследований Высшей школы экономики в Москве, Владимир Гимпельсон. Курс единой европейской валюты к американскому доллару остается на самых низких уровнях за последние 12 лет. Только с мая прошлого года евро подешевел к доллару почти на четверть, причем половина этого падения пришлась на период с начала января. Европейский центральный банк, начиная с марта, проводит масштабную программу финансового стимулирования экономики еврозоны, подобную тем, которые в Соединенных Штатах или Великобритании уже завершены. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Общая безработица в России в марте 2015 года составила, по данным Росстата, 5,9% общей численности трудоспособного населения страны. Это немногим больше, чем было год назад, в марте 2014-го, 5,4%. А в последний раз нынешний уровень безработицы отмечался в России в начале 2013 года, после чего он только снижался. Уникальность нынешней ситуации на российском рынке труда в том, что статистически безработица растет растет лишь минимально, несмотря как на углубление спада в экономике, так и падение реальных доходов населения. 6 лет назад, после пика кризиса 2008-2009 годов, ситуация также была уникальной, хотя и по-своему. На фоне резкого спада в экономике в ней росли и реальные доходы населения, и безработица, которая достигла пика в начале 2010 года – 9,2%. Но что объединяет уникальность ситуации на российском рынке труда 6-летней давности и нынешней? Гость нашей программы – директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики в Москве Владимир Гимпельсон.
Вы правы. Эта ситуация уникальна. И та ситуация была уникальна. Если мы заглянем в 90-е годы, они тоже были по-своему уникальны. Сейчас есть несколько новых моментов. Первое, что сама по себе безработица очень-очень низкая. При этом экономика после кризиса 2008-2009 года довольно скоро начала замедляться. В 2012 году рост был меньше, чем в 2011, в 2013 меньше, чем в 2012, в 2014 меньше, чем в 2013. И вот это вот сокращение темпов роста, оно никаким образом не сказывалось на безработице. Это само по себе уже было любопытно.
Вспомним, в 2011 году уровень безработицы в России снизился с 7,8% до 6,1%. В 2012 году с 6,6% до 5,3%. В 2013 с 6% до 5,6%. Наконец, в 2014 с 5,6% в январе он снизился до 4,8% в августе, когда Россия ввела контрсанкции по продовольственному импорту. И лишь к декабрю повысился до 5,3%.
Я могу предложить несколько объяснений. Я думаю, что они все в той или иной степени имеют значение. Первое – это сокращение численности трудоспособного населения. То есть это демографический фактор. Второе обстоятельство – это снижение естественной нормы безработицы. А естественная норма безработицы, она отчасти зависит от демографической структуры населения. Если у нас в населении становится, в силу, опять же, демографических обстоятельств, меньше численность, меньше доля тех групп, которые имеют более высокий риск безработицы, соответственно, у нас общая безработица тоже ниже. Таких групп мы можем выделить сходу две. Первая – это молодежь, у которых, как правило, выше риск безработицы, и это люди с очень низким образованием. Это в основном пожилые люди, которые уходят с рынка труда, а молодежи стало меньше, потому что меньше молодежи заходит на рынок труда.
Как в этом контексте оценить те изменения, которые происходили в самой структуре трудоспособного населения России за последние, скажем, лет 15?
У нас есть оценки, которые показывают, что если бы сегодня структура населения была бы такая же, какой она была в начале нулевых, то есть выше доля молодежи и лиц без образования, то только это привело бы к тому, что безработица была бы выше нынешнего на где-то 1,5%. И третье обстоятельство, которое может влиять, это очень низкий показатель замещения заработной платы пособием по безработице. То есть соотношение между средним пособием и средней заработной платой. Заработная плата все-таки последние годы росла, а пособие было стабильным, не росло. А разрыв между этими двумя величинами увеличился. Это означает, что роль пособия снижалась. Это означает, что если человек теряет работу, у него нет стимулов идти за пособием, или у него нет даже стимулов и возможности долго быть без работы. И тем самым люди сразу хватают первую попавшуюся работу, а она зачастую оказывается неформальной. Таким образом, росла неформальность, которая смягчала сокращение спроса, потому что часть занятости у нас просто перетекала в неформальный сектор.
Тем не менее, применительно к российскому рынку труда, многие эксперты и до сих пор говорят о его патерналистской модели, как о национальной специфике, то есть склонности многих предприятий любыми ухищрениями не сокращать персонал даже в периоды экономических кризисов.
Я готов согласиться с тезисом о патернализме с очень большими оговорками. Потому что патернализм, как я понимаю, он предполагает, что люди работают на крупных предприятиях, в которых сложилась, ну, определенная система взаимодействия между работниками и менеджментом. Но дело в том, что людей, которые работают на крупных предприятиях, их становилось и становится все меньше и меньше и меньше. И значительная часть людей вообще сегодня работает вне крупных и средних предприятий и вне юридических лиц вообще. Это микропредприниматели, это люди, которые у них работают по найму, это люди, которые работают по найму в частных домохозяйствах.
Сколь велика доля таких работников в общей численности трудоспособного населения России, по вашим оценкам? Например, по итоговым данным Росстата за 2013 год, более поздних пока нет, доля занятых в неформальном секторе экономики России составила почти 20% или более 14 миллионов человек. Это десятилетний максимум. Официальная статистика отмечала при этом, что в течение года неформальный сектор пополнили 500 000 человек, тогда как формальный, то есть представленный зарегистрированными юридическими лицами, наоборот, сократился на 700 тысяч человек. В целом же за период с 2004 по 2013 год, по тем же данным, если общая занятость в российской экономике выросла на 6%, то занятость в неформальном ее секторе в 4 раза больше, на 24%. Ну а теперь сравним. В марте 2015 года, по данным Росстата, общая численность экономически активного населения России составила чуть более 76 миллионов человек, или 52% общей численности населения страны. Из этих 76 миллионов безработных, в соответствии с методологией Международной организации труда, 4,5 миллиона, остальные 71,5 миллион человек считаются занятыми.
Если мы возьмем тех, которые работают только в компаниях, то есть в частных, в государственных, в бюджетных организациях, но в юридических лицах, где действует законодательство, где можно как-то людей, используя это законодательство или государственное регулирование, защищать, то таких будет только 45-46 миллионов. Значит, применительно к огромной массе людей вообще очень трудно говорить про какой бы то ни был патернализм, потому что они, в общем, предоставлены сами себе. Если мы берем тех, кого защищает государство, и мы посмотрим численность этой группы работников, она ведь очень небольшая. Государство их защищает, ну, потому что государство их видит. Все остальные для него и не существуют. Поэтому здесь отчасти политика диктуется не патернализмом, а просто, ну вот, под фонарем светлее. А где мы кошелек потеряли, это не важно.
И все же российскую экономику часто называют экономикой скрытой безработицы. Например, по некоторым экспертным оценкам, количество работников российских предприятий, отправленных в отпуск без сохранения зарплаты, еще в 2013 году уже вдвое превысило уровень даже кризисного 2009 года. И в 2014 году такое положение сохранялось. Каковы ваши оценки масштабов в России того, что принято называть скрытой безработицей, и есть ли у нее некие объективные пределы?
Ну, я думаю, что, конечно, есть пределы. Вообще, надо сказать, что термин «скрытая безработица» я не очень люблю. Но он затуманивает ситуацию, он ее не проясняет. Скрытая безработица – это неполное использование рабочей силы. Люди вместо того, чтобы работать каждый день по 8 часов, они работают по 4 часа, или они работают не каждый день, или они работают с перерывами и так далее. Я не думаю, что это может быть большой проблемой, хотя бы потому, что крупные предприятия, которые прежде всего использовали такие режимы, они сильно похудели с точки зрения рабочей силы. Это на цифрах очень хорошо видно. Но естественно, что в условиях кризиса все компании и все организации будут пытаться минимизировать свои трудовые издержки.
То есть, если этот фактор уже не представляет проблемы сегодня, по вашим оценкам, стало быть, доля таких работников радикально сократилась по сравнению с той, какой она была в России еще в 90-е годы.
В 90-е годы доля таких работников, она была огромной. В определенные моменты, наверное, 40-50% всех занятых так или иначе испытывали это. То есть это было практически поголовным. В 2000-е годы, в нулевые годы, использование этой меры стало гораздо реже, пока не сошло полностью на нет. Сегодня мы видим небольшое распространение этой практики опять, но цифры совершенно не сопоставимы с тем, что были. Если в 90-е годы распространенность достигала 40-50% всех занятых, сегодня это 0,2-0,3%.
Вы уже упомянули о похудании штатов персонала многих крупных и средних предприятий России. Помню, в одном из исследований вашего центра несколько лет назад приводились такие оценки. Только за период с 2000 по 2008 год в российской экономике было сокращено в целом более 4 миллионов рабочих мест, то есть примерно 10% от всех имевшихся. Предприятия осуществляли, как выражаются экономисты, некую оптимизацию, то есть приведение в соответствие своих издержек в зависимости от спроса на их продукцию и реальной производительности труда собственного персонала. Какими же темпами, по вашим оценкам, этот же процесс продолжался в российской экономике уже после кризиса 2008 года и идет сегодня?
Когда мы анализируем занятость в российской экономике, Росстат, официальное статистическое агентство, оно нам позволяет видеть всех занятых. Сегодня их около 70 миллионов человек. Кроме того, Росстат выделяет так называемые крупные и средние предприятия. Это организации, предприятия во всех отраслях экономики. И эта категория организаций, она обследуется, мониторится Росстатом достаточно тщательно. И мы понимаем, и мы видим, что происходит с занятостью в этом сегменте. В 2007 году, то есть перед кризисом 2008 года, на крупных средних предприятиях во всех отраслях экономики, включая бюджетный сектор, работало около 38,5 миллионов человек, то есть больше половины от всех занятых. Сегодня, в начале 2015-го, в этом же сегменте экономики работает 33,5 миллиона. То есть за прошедшие 7 лет в этом сегменте сократилось 5 миллионов человек. Естественно, этот процесс шел неравномерно. В 2008-2009 году во время кризиса, наверное, падение было чуть больше. Потом оно несколько сократилось, но процесс шел непрерывно. И в результате мы видим на 5 миллионов рабочих мест в этом сегменте меньше. Куда эти люди ушли? Безработица-то ведь тоже падала. Эти люди в массе своей либо уходили с рынка труда, либо переходили в неформальную экономику, в неформальный сектор рынка труда, который за эти годы вырос.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики в Москве Владимир Гимпельсон. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Курс единой европейской валюты к американскому доллару остается на минимальных уровнях за последние 12 лет. Только за период с 8 мая прошлого года, когда он достиг очередного пика – 1 доллар и 39 центов за 1 евро, евровалюта подешевела к доллару почти на четверть, причем половина этого падения пришлась на период с начала января. Ускорение этого спада связано не только с укреплением доллара на фоне ускорения роста американской экономики, но и с тем, в частности, что Европейский центральный банк начал масштабную программу так называемого количественного смягчения. Она подразумевает выкуп банкам на вторичном рынке некоторых видов ценных бумаг, в том числе государственных облигаций тех стран еврозоны, которые имеют рейтинги инвестиционной категории, то есть, скажем, Греция в их число пока не попадает. Общий объем вливаний новых денег в финансовую систему еврозоны для стимулирования роста экономики региона составляет 60 миллиардов евро ежемесячно. А продлится эта программа как минимум до сентября 2016 года. Но может быть продолжена и дальше. Ее сроки определяются целью повышения темпов инфляции в еврозоне с нынешних близких к нулю до уровня примерно 2% в год, который является ориентиром денежной политики для центральных банков большинства западных стран. О готовности начать программу количественного смягчения Европейский центральный банк не раз говорил еще в прошлом году, и эти заявления уже стали фактором ослабления ослабления евро. В конце января банк представил конкретные параметры программы выкупа облигаций, и падение евро ускорилось еще больше. Наконец, с 9 марта Европейский центральный банк начал эту программу в полном объеме. По сути, в еврозоне начинается та же программа финансового стимулирования экономики, что активно проводится в Японии, начинается в Австралии или Швейцарии и уже завершена в Великобритании или Соединенных Штатах. А масштабы программы в еврозоне, напомним, 60 миллиардов евро в месяц, почти совпадают с масштабами этих программ как в Японии, так и в Соединенных Штатах. Из Вашингтона научный сотрудник исследовательского института American Enterprise Десмонд Лахман.
Количественное смягчение – это инструмент монетарной политики, который используется для придания импульса экономике. Наиболее эффективным он оказывается тогда, когда одновременно проводится и стимулирующая бизнес-налоговая политика. Но в США, например, количественное смягчение пришлось задействовать в тот момент, когда из-за сниженных налогов, с одной стороны, и крупных расходов государства, с другой стороны, его бюджет сокращался, а рост экономики при этом резко замедлился. Так что ситуация была далека от идеальной. То же самое, кстати, происходило и в Великобритании. Тем не менее, реализованную в обеих странах политику количественного смягчения можно признать вполне успешной, в том смысле, что благодаря ей экономики США и Великобритании преодолели последствия глубокого финансового кризиса. Да, если иметь в виду долгосрочные перспективы, то возникает вопрос, не приведет ли в итоге такая политика к формированию новых пузырей на финансовых рынках. Но в краткосрочном плане количественное смягчение вполне работает.
Годовые темпы роста американской экономики, крупнейшей в мире, еще во втором квартале прошлого года ускорились до 4,6%, в третьем – до 5%, но в четвертом квартале замедлились до 2,2%. Из Франкфурта на Майне в Германии макроаналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Соединенные Штаты завершили свою программу количественного смягчения именно потому, что она дала результаты, ведь американский бизнес финансирует себя в основном через рынки капитала. В Европе иная ситуация. Компании финансируют себя главным образом через банки. Да и программа количественного смягчения в Европе фактически лишь начинается. Впрочем, перед ней ставятся иные цели, нежели в США. Умеренно ослабить курс евро с тем, чтобы ускорить рост цен в еврозоне, отведя угрозу дефляции. С одной стороны, резко подешевевшие теперь энергоносители эту угрозу лишь усилили. С другой стороны, они оживляют рыночную конъюнктуру, но прежде всего в странах с крепкой экономикой.
Один из важнейших концептуальных вопросов, связанных с программами количественного смягчения или других подобных, направленных на преодоление национальной экономикой любой страны мира очередного кризиса, какое сочетание мер финансовых властей считать оптимальным для экономической политики в сложившихся условиях, будь то Соединенные Штаты, Европа, Япония или Китай? Мягкая денежная политика на фоне жесткой налоговой или не столь мягкая денежная политика на фоне максимально возможной либеральной политики налоговой, читай бюджетной. Из США профессор Стивен Ханке, Университет Джона Хопкинса.
С общеэкономической точки зрения, финансовая политика, на мой взгляд, гораздо важнее бюджетной. А если так, то, скажем, нынешнюю финансовую политику в еврозоне никак нельзя признать адекватной. Совокупная денежная масса в этих странах растет очень медленно, поэтому регион и балансирует на грани рецессии. Кстати, то же явление, просто в более мягкой форме, мы наблюдаем и в США, где денежная масса прирастает лишь на 1,7% ежегодно. Даже в Китае, не говоря уже о Японии, расширение общего денежного предложения отстает от исторических трендов. Проблема в том, что нынешние попытки кредитно-денежной экспансии наталкиваются на тот непреложный факт, что в современной экономике доминантную роль в увеличении денежного предложения, то есть на 80-90%, играют именно коммерческие банки, а вовсе не финансовые власти той или иной страны. Но как раз финансовые власти, напуганные кризисом 2008-2009 годов, сделали все, чтобы затруднить коммерческим банкам выполнение этой своей функции, просто осуществляя нормальное кредитование экономики. Главным образом, заставив банки увеличить объемы своих обязательных резервов. В итоге получить банковский кредит сегодня труднее, чем еще год назад. В этой ситуации центральный банк и перенимает неизбежно роль главного генератора денежного предложения в экономике. Но делать это так же эффективно, как коммерческие банки, он просто не в состоянии. По той простой причине, что в нормально функционирующей экономике финансовые власти обеспечивают лишь 10-20% общего денежного предложения.
Европейский центральный банк осенью 2014 года начал новую программу не только льготного кредитования банков еврозоны, но и выкупа на рынках определенных видов корпоративных ценных бумаг. Теперь же, дополнительно к этим мерам, он вернулся и к практике выкупа государственных облигаций стран еврозоны, существовавшей в 2010-2011 годах. Николаус Хайнен, макроаналитик Deutsche Bank.
Пока еще рано оценивать эти меры. Да, идея льготного финансирования малых и средних предприятий, доминирующих в европейской экономике, сама по себе неплоха, но этого явно недостаточно. В еврозоне подобные программы должны стимулировать не столько более доступное для бизнеса финансирование, сколько способствовать дальнейшей либерализации, как налоговой политики, так и регулирования отдельных сегментов рынка. Но, боюсь, до сознания чиновников в Брюсселе эта мысль еще не дошла. Европе необходимы именно глубокие структурные реформы, а не просто дешевые деньги. Только тогда здесь появятся новые инвестиции, благодаря которым компании станут расширять свой бизнес, а значит возобновится устойчивый рост всей экономики.
Получается, что в 2015 году сразу в трех из крупнейших экономик мира – еврозона, Япония, а также Китай – финансовые власти будут проводить, скажем так, в заметных объемах программы количественного смягчения, по определению предполагающей низкие процентные ставки. Тогда как в Соединенных Штатах эта программа уже свернута, и Центральный банк страны, Федеральная резервная система, свои процентные ставки, наоборот, может начать повышать, что лишь усилит интерес международных инвесторов к вложениям в американские активы. Но если так, то их капиталы могут устремиться обратно в Соединенные Штаты, что приведет, в частности, к дальнейшему укреплению доллара и, наоборот, ослаблению валют других стран. Вспомним, всего два года назад эти капиталы мощным потоком уходили из США в те страны, где процентные ставки были выше, особенно в страны развивающиеся. А потом также стремительно стали эти страны покидать. Стоило Федеральной резервной системе США заявить в мае 2013 года о планах начать вскоре поэтапное сворачивание американской программы количественного смягчения. Десмонд Лахман, American Enterprise Institute, Вашингтон.
Действительно, именно этого и можно ожидать, коль скоро сложилась ситуация, когда монетарная политика в крупнейших экономиках мира имеет разную направленность. Так что все вполне закономерно. По мере повышения учетных ставок в США, курс доллара идет вверх, и капитал направляется в США, укрепляя таким образом доллар еще больше. Соответственно, этот капитал покидает Европу и Японию, тем самым ослабляя их валюты.
Научный сотрудник исследовательского центра Чикагский совет по международным делам Филипп Леви.
Если финансовая политика США нормализуется, если, в частности, центральный банк повысит учетную ставку, в то время как другие страны, наоборот, будут смягчать свою денежную политику, то да, наиболее вероятными следствиями станут как укрепление доллара, так и немалая турбулентность на финансовых рынках. Капиталы международных инвесторов крайне чувствительны к малейшим колебаниям процентных ставок, и перемещаются они по миру соответственно. Поэтому уже очень скоро мы выясним, например, какие из развивающихся стран оказались более подготовленными к такому развитию событий, какие из них успели реформировать как регулирование национального бизнеса, так и трудовое законодательство, с тем, чтобы даже в случае повышения процентных ставок в США международные инвесторы не спешили бы выводить из них свои деньги, посчитав перспективы для них в этих странах по-прежнему достаточно привлекательными. Но в целом, полагаю, этот процесс перемещения капитала будет протекать весьма бурно.
Только в последнем квартале 2014 года, по данным Европейского центрального банка, отток капиталов из еврозоны превысил их приток в регион на 125 миллиардов евро. Для сравнения, такую сумму этот банк тратит теперь на выкуп облигаций на рынке в течение двух месяцев. Из Германии профессор Ганс-Петер Бургхоф, университет города Хохенхайм.
Опасность массового оттока капитала из Европы в такой ситуации мне представляется весьма высокой. Ведь ни текущая экономическая ситуация в еврозоне, ни здешние банковские процентные ставки не привлекают ни европейских, ни зарубежных инвесторов. А использование в Европе того же инструмента финансовой политики, что и в Соединенных Штатах, количественного смягчения, отнюдь не означает и те же результаты. Европа не США, мы не обладаем столь же обширными денежными ресурсами, как они. Более того, финансовые проблемы Европы по сути своей отличаются от американских, а сама программа количественного смягчения в США основывалась на совершенно иной предыстории процентных ставок. Да и перетоки капиталов на финансовых рынках происходили здесь совсем в других условиях.
Курс единой европейской валюты к американскому доллару остается на минимальных уровнях за последние 12 лет. Только за период с 8 мая прошлого года, когда он достиг очередного пика 1 доллар и 39 центов за 1 евро, евровалюта подешевела к доллару почти на четверть, причем половина этого падения пришлась на период с начала января. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Проверенная информация, точная экспертиза, неожиданные мнения. Мы предлагаем разнообразие фактов. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.